Новогородцы за вину свою обещали внести в казну великокняжескую 15 500 рублей или около 80 пуд серебра в разные сроки от 8 сентября до Пасхи. Возвратили Иоанну прилежащие к Вологде земли, берега Пиниги, Мизены, Немьюги, Выи, Поганой Суры, Пильи горы, места, уступленные Василию Темному, но после отнятые ими. Обязались в назначенные времена платить государям московским черную или народную дань, также и митрополиту судную пошлину. Клялись оставить своих архиепископов только в Москве, у гроба святого Петра Чудотворца, в дому Богоматери. Не иметь никакого сношения с королем польским, ни с Литвою. Не принимать к себе тамошних князей и врагов Иоанновых, князя Можайского, сыновей Шемяки и Василия Ярославича Боровского. Отменили так называемые вечевые грамоты. Признали верховную судебную власть государя московского в случае несогласия его наместников с новогородскими сановниками. Обещались не издавать впредь судных грамот без утверждения и печати великого князя и прочее. Возвращая им торжок и новые свои завоевания в Двинской земле, Иоанн по обычаю целовал крест в уверении, что будет править новым городом согласно с древними уставами оного, без всякого насилия. Сии взаимные условия или обязательства изображены в 6 тогда написанных грамотах от 9 и 11 августа, в коих юный сын Иоаннов именуется также, подобно отцу, великим князем всей России. Помирив еще Новгород с псковитянами, Иоанн уведомил своих полководцев, что война прекратилась. Ласково угостил Феофила и всех послов, отпустил их с милостью и вслед за ними велел ехать боярину Феодору Давидовичу взять присягу с новогородцев навече. Дав слово забыть прошедшее, великий князь оставил в покое и самую Марфу Борецкую и не хотел упомянуть об ней в договоре, как бы из презрения к слабой жене. Исполнив свое намерение, наказав мятежников, свергнув тень Казимирову с древнего престола Рюрикова, он с честью, славою и богатой добычей 1 сентября возвратился в Москву. Сын, брат, вельможи, воины и купцы встретили его за 20 верст от столицы, народ за 7, митрополит с духовенством перед Кремлем на площади. Все приветствовали государя как победителя, изъявляя радость. Еще Новгород остался державою народную, но свобода его была уже единственной милостью Иоанна и долженствовала исчезнуть по мановению самодержца. Нет свободы, когда нет силы защитить ее. Все области новогородские, кроме столицы, являли от пределов восточных до моря зрелище опустошения, произведенного не только ратью великокняжескую, но и шайками вольницы. Граждане и жители сельские в течение 2 месяцев ходили туда вооруженными толпами из московских владений грабить и наживаться. Погибло множество людей. К довершению бедствия 9 000 человек, призванных в Новгород из уездов для защиты оного, возвращаясь осенью в свои дома на 180 судах, утонули в бурном Ильмине. Зимою священноинок Феофил с духовными и мирскими сановниками приехал в Москву и был поставлен в архиепископы. Когда сей торжественный обряд совершился, Феофил на амвоне смиренно преклонил выю пред Иоанном и молил его умилосердиться над знатными новогородскими пленниками, Василием Казимиром и другими, которые еще сидели в московских темницах. Великий князь даровал им свободу, и Новгород принял их с дружелюбием, а владыку своего с благодарностью, легкомысленно надеясь, что время, торговля, мудрость веча и правила благоразумнейшей политики исцелят глубокие язвы Отечества. В исходе сего года явилась комета, в начале следующего другая. Народ трепетал, ожидая чего-нибудь ужасного. Иоанн же, не участвуя в страхе суеверных, спокойно мыслил о важном завоевании. Древняя славная Биармия, или Пермь, уже в XI веке платила дань россиянам, в гражданских отношениях зависела от Новогорода, в церковных от нашего митрополита, но всегда имела собственных властителей и торговала с москвитянами как держава свободная. Присвоив себе Вологду, великие князья желали овладеть и Пермию, однако ж дотоле не могли, ибо новогородцы крепко стояли за оную, обогащаясь там меною немецких сукон на меха драгоценные и на серебро, которое именовалось Закамским и столь прельщало хитрого Иоанна Калиту. В самом Шелонском договоре новогородцы включили Пермь в число их законных владений. Но Иоанн III, подобно Калите дальновидный и гораздо его сильнейший, воспользовался первым случаем исполнить намерение своего пращура без явной несправедливости. В Перми обидели некоторых москвитян. Сего было довольно для Иоанна, он послал туда князя Федора Пестрого с войском, чтобы доставить им законную управу. 1472 год. Полки выступили из Москвы зимою, на Фоминой неделе пришли к реке Черной, спустились на плотах до местечка Айфаловского, сели на коней и близ городка Искора встретились с пермскую ратью. Победа не могла быть сомнительной. Князь Федор рассеял неприятелей, пленил их воевод, Кача, Бурмата, Мичкина, Зырана, взял Искор с иными городками, сжег их и на устье Почки, впадающей в Колву, заложил крепость. А другой воевода, Гаврила Нелидов, им отряженный, овладел Уросом и Чердынью, схватив тамошнего князя христианской веры именем Михаила. Вся земля пермская покорилась Иоанну, и князь Феодор прислал к нему вместе с пленными 16 сороков черных соболей, драгоценную шубу соболью, 29 поставов немецкого сукна, 3 панциря, шлем и 2 сабли булатные. Сие завоевание, коим владения московские прислонились к хребту гор Уральских, обрадовало государя и народ, обещая важные торговые выгоды и напомнив России счастливую старину, когда Олег, Святослав, Владимир брали мечом чуждые земли, не теряя собственных. Вероятно, что пермский князь Михаил возвратился в свое отечество, где после господствовал и сын его, Матфей, как присяжник Иоаннов. Первым российским наместником Великой Перми был в 1505 году князь Василий Андреевич Ковер. Доселе великий князь еще не имел дела с главным врагом нашей независимости, с царем Большой или Золотой Орды Ахматом, коего толпы в 1468 году нападали единственно на Рязанскую землю, не дерзнув идти далее, ибо в упорной битве с тамошними воеводами потеряли много людей. Благоразумный Иоанн, готовый к войне, хотел удалить ее. Время усиливало Россию, ослабляя могущество ханов. Но другой, естественный враг Москвы, Казимир Литовский, употреблял все способы подвигнуть Ахмата на великого князя. Дед Иоаннов, Василий Дмитриевич, купил в Литве одного татарина именем Мисюря, витовтова пленника, которого внук Кирей, рожденный в холопстве, бежал от Иоанна в Польшу и снискал особенную милость Казимирову. Сей государь хотел употребить его в орудие своей ненависти к России, послал в Золотую Орду с ласковыми грамотами, с богатыми дарами и предлагал Ахмату тесный союз, чтобы вместе воевать наше отечество. Кирей имел ум хитрый, знал хорошо и татар, и Москву. Доказывал хану необходимость предупредить Иоанна, замышляющего быть самовластителем независимым. Подкупал вельмож ординских и легко склонил их на свою сторону. Ибо они недоброжелательствовали великому князю за его к ним презрение или скупость. Уже Москва не удовлетворяла их алчному корыстолюбию. Уже послы наши не присмыкались в улусах с мешками серебра и золота. Главный из вельмож ханских именем Тимир всех ревностнее помогал Кирею, но целый год миновал в одних переговорах. Междоусобия татар не дозволяли Ахмату удалиться от берегов Волги, и в то время, когда посол литовский твердил ему о древнем величии ханов, знаменитая их столица, город Сарай, основанный Батыем, не мог защитить себя от набега смелых ветчан. Приплыв Волгою и слыша, что хан кочует в верстах в 50 оттуда, они врасплох взяли сей город, захватили все товары, несколько пленников и с добычей ушли назад, сквозь множество татарских судов, которые хотели преградить им путь. Наконец Ахмат, взяв меры для безопасности улусов, отправил с Киреем собственного посла к Казимиру, обещал немедленно начать войну и через несколько месяцев действительно вступил в Россию со знатными силами, удержав при себе московского чиновника, который был послан к нему от государя с мирными предложениями. Великий князь, узнав о том, отрядил боярина Федора Давидовича с коломенскую дружиною к берегам Оки. За ним Даниила Холмского, князя Оболенского Стригу и братьев своих с иными полками. Услышал о приближении хана к Алексину и сам немедленно выехал из столицы в Коломну, чтобы оттуда управлять движениями войска. При нем находился и сын Касимов, царевич Данияр, со своей дружиной. Таким образом, политика великих князей вооружала моголов против моголов. Но еще сильно действовал ужас ханского имени. Несмотря на 180 тысяч воинов, которые стали между неприятелем и Москвою, заняв пространство 150 верст, несмотря на общую доверенность к мудрости и счастью государя, Москва страшилась, и мать великого князя с его сыном для безопасности уехала в Ростов. Ахмат приступил к Алексину, где не было ни пушек, ни пищалей, ни самострелов, однако ж граждане побили множество неприятелей. На другой день татары сожгли город вместе с жителями. Бегущих взяли в плен и бросились целыми полками в Аку, чтобы ударить на малочисленный отряд москвитян, которые стояли на другом берегу реки. Начальники сего отряда, Петр Федорович и Семен Беклемишев, долго имев перестрелку, хотели уже отступить, когда сын Михаила Верейского, князь Василий, прозванием Удалый, подоспел к ним со своей дружиною, а скоро и брат Иоаннов Юрий. Москвитяне прогнали татар за Аку и стали рядами на левой стороне ее, готовые к битве решительной. Новые полки непрестанно к ним подходили с трубным звуком, с распущенными знаменами. Хан Ахмат внимательно смотрел на них с другого берега, удивляясь многочисленности, стройности оных, блеску оружия и доспехов. «Ополчение наше, — говорят летописцы, — колебалось подобно величественному морю, ярко освещенному солнцем». Татары начали отступать. Сперва тихо, медленно. А ночью побежали гонимые одним страхом, ибо никого из москвитян не было за Акою. Сие нечаянное бегство произошло, как сказывали, от жестокой заразительной болезни, которая открылась тогда в Ахматовом войске. Великий князь послал воевод своих вслед за неприятелем, но татары в 6 дней достигли до своих катунов или улусов, откуда прежде шли к Алексину 6 недель. Россияне не могли или не хотели нагнать их, взяв несколько пленников и часть обоза неприятельского. А великий князь распустил войско, удостоверенный, что хан не скоро осмелится предпринять новое впадение в Россию. Между тем Казимир, союзник моголов, не сделал ни малейшего движения в их пользу. Имея важную расприю с государем венгерским и занятый делами Богемии, сей слабодушный король предал Ахмата, так же, как и новгородцев. Иоанн возвратился в Москву с торжеством победителя. Скоро после того он и все москвитяне были огорчены преждевременную кончиной князя Юрия Васильевича. Меньшие братья его и сам великий князь находились в Ростове, у матери тогда нездоровой. Митрополит Филипп не смел без повеления Иоаннова хоронить тело Юрьева, которое в противность обыкновению 4 дня стояло в церкви архангела Михаила. Великий князь приехал оросить слезами гроб достойного брата не только им, но и всеми искренно любимого за его добрые свойства и за ратное мужество, коим он славился. Юрий скончался холостым на 32-м году жизни и в духовном завещании отказал свое имение матери, братьям, сестре княгине Рязанской, поручив им выкупить разные заложенные им вещи – серебряные, золотые и даже сукна немецкие, ибо на нем осталось более 700 рублей долгу. О городах своих – Дмитрове, Можайске, Серпухове – он не упоминает в духовной. Иоанн, присоединив их к великому княжению, досадил завистливым братьям. Но мать благоразумными увещаниями прекратила ссору, отдав Андрею Васильевичу местечко Романов. Великий князь уступил Борису Вышегород, а меньшему Андрею Тарусу, утвердив грамотами наследственные уделы за ними и за детьми их.